«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI, в эфире программа «Выхода нет». Я Наталья Лобалтянская, все обещанные гости в студии. Итак, мы обсуждаем тему «Чем кончится дело ЮКОСа». Дело в том, что, может быть, существуют люди в России, которые бы и хотели забыть о том, что такое дело существует, но постоянно эта тема поднимается различными и иностранными, так сказать, корреспондентами, которые задают эти вопросы, и руководящие, так скажем, товарищи из других стран задают этот вопрос, и вообще она не уходит из памяти. Периодически, вот как у нас сейчас, у нас новый президент, и возникает такое впечатление, что, может быть, будут какие-то изменения. Чем и в какие сроки оно может закончиться? Все микрофоны включены, пожалуйста, кто начнет.
Старший по званию.
Спасибо.
Алексей Кандауров.
Спасибо. Ну, сейчас чите уже 26-е, поэтому я хотел бы начать с того, чтобы поздравить Михаила Борисовича с днем рождения, пожелать ему, естественно, здоровья и, естественно, освобождения. У меня смена власти, ну, фактически смена-то власти не произошла, произошла, так сказать, некая перестановка фигур, так сказать, она не вызывает вот оптимизма сегодня. Я не знаю, что там будет через несколько лет, поскольку, я думаю, никто не знает. И вообще не знаю, я думаю, что многие не знают, как вообще ситуация будет развиваться, так сказать, и экономическая, и социальная, много чего. Вот. А сегодня, я думаю, что все будет оставаться в том положении, в котором находится. Почему я так считаю? Ну, я не понимаю, зачем, допустим, вот нынешнее положение нужно было бы менять Медведеву. Медведев вообще как бы вот в ситуации с Ходорковским, он фигура командная, зависимая от команды. Я думаю, что когда принималось решение, кому быть президентом, я думаю, этот вопрос обсуждался отдельно, и Медведев не волен принимать самостоятельное решение по этому поводу, потому что он человек команды. Вот. И покуда команда не решит или не сложится так политическая ситуация в стране, что некуда будет деваться, вот Ходорковский на свободе не окажется. Или придет срок его освобождения. Ну, сейчас в Думе рассматривается закон о том, чтобы засчитывать день за полтора, когда люди находятся в СИЗО. Да. Вот. Непонятно, что будет со вторым делом. Вот многое прояснится, как власть себя поведет по второму делу. Уже многое будет понятно. Сегодня неясно. Бесконечно откладывать они его не могут, поэтому, я думаю, где-то в этом году они должны выйти в суд. Вот. Поэтому...
То есть ваша позиция, что пока не переменится команда, все будет, статус-кво будет оставаться прежним?
Или не изменится политическая ситуация в стране?
К этому мы вернемся. Генрий Маркович.
Ну, Наталья, прежде всего я хочу немножко объяснить свое появление здесь. Вы знаете, я неоднократно говорил, я не комментирую дела, в которых не принимаю участие. В которых принимаю участие тоже.
По другим причинам.
По другим причинам, считаю, идите в суд, слушайте адвоката Резника. Значит, я счел просто необходимым прийти, откликнуться на ваше предложение, естественно, я сам, потому что мне кажется, что ситуация с Михаилом Ходорковским сейчас изменилась. Дело в том, что вот первое дело, которое было, значит, оно имело рациональное обоснование. Угу. Оно было политически мотивировано. То есть было принято решение отобрать собственность. Соответственно, ликвидировать вот эту компанию частную ЮКОС. Не надо сейчас вот обсуждать всякие слухи о том, что вот Ходорковский, он там, значит, у него политические амбиции были там или прочее. Я так внимательно следил, поскольку я защищал друг других олигархов, вот Березовского и Гусинского, вот там политика пёрла. Там просто-напросто вот наезд на мост. Ну, а что сейчас уже говорить, когда Европейский суд вынес решение о том, что дело-то возбуждалось единственной целью отъема бизнеса у Гусинского. Только за Березовского Березовский просто себя политически противопоставил вот новому президенту. И поэтому там вот была чисто политическая мотивация. Здесь, как мне представляется, было принято, видимо, в 2003 году очень кардинальное решение. Пересмотреть итоги приватизации. Вот, ну, конечно, забавно, когда говорила, что итоги не будут пересматриваться. Ну, посмотрите, сейчас вот 2008 год, успешно пересмотрели. И вот первым, кстати, первой вот этой ласточкой было, кстати, не Михаил Борисович, а было дело Сибура.
Голдовский.
Голдовский, который тоже исчез. Вот чисто экономическое. Голдовский вообще не лез, извините, в политику. И что тут я могу вам сказать? Поскольку дело я это вел, там абсолютно никакой криминал не ночевал. В 2003 году было принято такое решение. Оно было рационально обосновано. Вот можно сказать, оставляя в стороне все вот эти...
Слушайте, отъем собственности это
изыски.
Рационально обоснованное...
Нет, во-первых, так. Дело в том, что если любое преступление может быть рационально обосновано, да, извините, извините, простите, да, любое, какие да, идеологические спорю, преступления, ну что, о чем вы говорите? Рационально. Было принято такое решение. И в рамках этого решения вот этот вот вопрос Ходорковским был решен. Отобрали, посадили. Причем были веские основания полагать, что несмотря на вот эти неудобства и некое снижение имиджа, тем не менее, вот это дело, оно будет воспринято положительно этим самым электоратом. Ну, что-то развивать мысль, да, извините, никто, ну, мало кто считал приватизацию справедливой, и любое состояние, самое, там, нажитое честным путем, вот, оно рассматривается как несправедливое. И мы действительно обнаружили, что, в общем, протестов сильных внутри не было, а даже 50 человек, представителей интеллектуальной элиты, значит, они там, значит, выступили с письмишком, помните, да?
А как?
В поддержку, вот. Сейчас ситуация другая. Я хочу задать вопрос. Вот это второе дело, которое возбудили. Оно вызывает вообще серьезные сомнения у меня со стороны чисто правовой. Опять же, я не затрагиваю факты. Ну, давайте представим себе, действительно, ну, представим, согласимся, да, что факты были покупки нефти у дочек по одной цене, вывод за рубеж, и там перепродажи за более высокой цене. По высокой цене. Уже были такого рода дела. Как они квалифицировались? Это уклонение от уплаты налогов. Почему сейчас возбуждается дело вообще на человека, который приговорен к 8 годам? И судя по настроениям властей, никто не собирался его до этого выпускать. Мне интересно сейчас, какую цель рациональную может преследовать вот это дело, второе дело?
А вы сами знаете ответ на это?
Я знаю ответ. Я считаю, что это, как мне представляется, более чем преступление. Это ошибка.
Так.
Это фраза Фуше, которая характеризует ряд людей, я их не знаю, но подозреваю очень высоких, вот, как людей, в общем, должен сказать, недостаточно государственно мыслящих, как мелких, злобных и мстительных.
Угу.
Потом, да, вот понимаете, я хочу договорить. Вот сейчас, соответственно, как мне думается, вот это дело весьма сомнительное по своей квалификации, оставляя в стороне факты, понимаете, представляется единственная цель, чтобы этот человек стал железной маской.
Угу.
Вот просто-напросто, чтобы он никогда не вышел. А почему хищение? Это и для Запада очень интересно будет. Слово хищение, мошенничество для Запада ничего. Но если квалифицировать эти действия, представим себе, что вот будет обоснованно правовая квалификация, уклонение от уплаты налогов, туда нельзя пристегнуть чего? Отмывание. А на Западе, вот я с ними контактирую, у них там несколько фобий есть. У них одна фобия, значит, это вот наркомафия, вот, вторая, значит, терроризм, и третья – отмывание. При слове «отмывание», соответственно, у них, да, что вот эти вкладываются там преступный доход в бизнес, а извините меня, так сказать, они вот к этому вот так вот как-то относятся очень нервно. Вот я полагаю, что это было сделано тогда вот именно с такой целью, для того, чтобы как на более больший срок посадить человека, и чтобы он оттуда не вышел. Я не вижу никакой рациональной мотивации. Это дело сейчас второе. Власть загнала себя в тупик. Оно не будет понято, между прочим, уже, как мне представляется, большинством населения, уже Ходорковскому, на мой взгляд, ну и опросы показывают, уже возрастает сочувствие как жертве. Такого рода действия государственно мыслящие мужи не должны допускать. Вот, собственно говоря, моя оценка вот этого второго дела. Ну, а затем, как из него выходить, чего-нибудь, да, порассуждаем.
Константин Васильевич.
Здесь очень интересные прозвучали мнения. Я бы хотел обратить особое внимание на высказывание господина Резника о том, что дело Ходорковского не было политическим. Это принципиально важно, потому что...
Это немножко не так, вы неправильно меня поняли.
Нет, пардон, вы сами сказали, что это было дело,
речь
связанное
идет о том,
с отъемом
собственности. Нет, речь... Нет, отъем... Правильно.
Вы говорите, это был отъем собственности. Это момент важный, потому что ваши коллеги по демократическому лагерю, так скажем, все время говорят о том, что дело Ходорковского было именно политическим.
Вы знаете, есть... Извините, что я перебил. Есть понятие политическое в широком и в узком смысле, понимаете?
Не знаю.
Ходорковский не лез, как мне представляется, непосредственно в политику. Отъем собственности по широким стандартам, вообще любое неправедно возбужденное дело считается политической мотивацией. Но я придерживаюсь все-таки старорежимных представлений о том, что политическое дело – это расправа с человеком за его убеждение. Я не думаю, что Ходорковский был оппонентом власти. Вот, собственно
вот
говоря.
На этот момент очень важный, потому что одно дело, еще раз повторю, рассматривать дело Ходорковского как политическую месть Путина, человеку, который вроде как задумал там какой-то государственный переворот. А другое дело, вы говорите о том, что в стране был новый этап передела собственности.
Да.
И здесь возникает вопрос, а вот передел собственности, он откуда взялся? Он с потолка взялся? Претензии Ходорковскому насчет того, что компания ЮКОС была получена в результате очень сомнительных сделок и приватизирована, это обоснованные претензии или нет?
Нет.
Вот здесь очень тоже любопытно, опять же, отмечу ваши слова. По поводу Голдовского, другого фигуранта, очень любопытно, вы сказали, криминал там не ночевал. То есть вы хотите сказать, что компания Сибур была создана абсолютно честным путем, без всякого жульнического сговора с представителем государственной компании «Газпром». И господин Вяхерев не передавал компанию Сибур по смешным ценам, и не было там вывода активов.
Но я говорю об обвинении, которое предъявлено было Голдовскому, вы понимаете?
То есть в реальности мы же всех прекрасно понимаем, что компания Сибур создавалась, мягко говоря, не в белых перчатках и вовсе не честных путей.
Константин Васильевич,
вот
не в белых перчатках это понятие поддается там учету и контролю с точки зрения закона. Понимаете, господин Резник, он
извините,
с ним очень трудно в этом плане разговаривать.
Нет,
есть такой закон, не в белых перчатках.
Адвокат, а я не.
Ну давайте мы все-таки вернемся к делу ЮКОС.
Я про то и говорю, что в чем тут момент-то принципиально. Если мы говорим про то, что компания ЮКОС была создана путем весьма сомнительных операций и фактически была подарена Ельциным за финансирование его избирательной кампании в 2006 году.
Полностью согласен.
Согласны?
Согласен.
Тогда это совсем другое дело. Получается, что государство возвращало собственность, полученную весьма сомнительным путем. То есть не было никакой политической подоплеки. Зачем же вы делаете из Ходорковского политическое знамя? Ведь на сегодняшний день мы видим, что представители многих политических кругов, правого лагеря, они же говорят о том, мы с властью будем говорить, если власть выполнит некоторые условия. И в качестве первого условия называется выпустить Ходорковского. То есть из него делают узника совести. А оказывается, что он никакой не узник совести, а жертва жульнической приватизации и борьбы за собственность. Но это разные совершенно...
Согласен с вами.
Но есть еще один фактор.
Видите, господин Резник с вами согласен.
Согласен.
Но это я вас поздравляю. Есть еще один фактор. Фактор, который, опять же, я надеюсь, что господин Резник со мной согласится, что существует судебный процесс как некое состязание сторон. Не ошиблась?
Ну, так написано и в Конституции, и в Уголовно-процессуальном кодексе.
Как-то вы грустно об этом сказали. Так вот, есть некое состязание сторон. И судебный процесс, на котором присутствовало достаточное количество людей, многие и здесь присутствующие ходили, есть абсолютно документально подтвержденная информация, что судебный процесс таковым не являлся. Что судебный процесс выполнялся с многочисленными нарушениями. И вот все производство по делу ЮКОСа вообще и Ходорковскому в частности, сопровождалось колоссальным количеством вопиющих ошибок. На ваш взгляд, с чем это связано? С безграмотностью тех, кто этим занимался.
Но я не берусь говорить про то количество судебных ошибок, потому что, опять же, я не являюсь юристом. Но допустим, что вы правы, и действительно дело ЮКОСа велось с большим нарушением. Оно связано с тем, что, опять же, еще раз повторим, велась борьба за активы. И важно было человека из этой борьбы устранить. Используя для этого достаточно жесткие инструменты, в том числе судебные. Но то же самое с Голдовским. Голдовского вообще арестовали вообще в приемной представителя правления «Газпрома». Вы тоже будете говорить, что здесь Голдовский узник совести. Правда, он в Вену уехал, где, если я не ошибаюсь, проживает спокойно. А Ходорковский не уехал. Это другой вопрос. Потому что Ходорковский был уверен, что за него заступится. Он же сам говорил. Я сам слышал на приеме в американском посольстве. Он говорил, ничего, посидим. Он не верил, что его посадят. Он уверен был, что никто не решится его тронуть. И в крайнем случае, те люди, которые чуть было не купили компанию, представители ExxonMobil и других американских компаний, за него вступятся, а этого не произошло. И сейчас опять вот звучит. Вы все думаете, что кто-то там, какой-то дяденька в Вашингтоне так переживает за судьбу Ходорковского, что обязательно при каждом удобном случае будет Путину или Медведеву об этом напоминать. Да этого не будет. Западные компании уже приобретают сейчас активы ЮКОСа, и ничего, вполне спокойно себе живут. Компания Eni купила Артигаз и Уренгойл, бывшие газовые активы ЮКОСа. Роснефть провела IPO, и вполне себе западные компании в этом участвовали. Потому что это бизнес, и никто его не будет защищать. Потому что в свое время он пожадничал, он мог продать компанию первой. И не было бы у нас тогда ТНК БП, а был бы какой-нибудь ЮКОС БП. Вот
Константин Васильевич, я услышала в вашей реплике все, что угодно, кроме ответа на вопрос.
А какой? Я вам сказал ответ на вопрос.
Понятно. Алексей Петрович, вы как руководитель аналитического управления ЮКОСа в прошлом, хотите что-то сказать?
Да, конечно, я хочу сказать.
Ищипали весь микрофон, ей-богу.
Да, во-первых, тут как бы наивных людей нет, да, и Ходорковский никогда не надеялся, что кто-то там из Америки его защитит. Поэтому вот вы лишнее на себя не берите. Что-то вы там слышали в посольстве. Вот. Во-вторых, во-вторых, он сказал, что посижу. Ничего, посижу. А он не сказал, что меня защитят. Вот. Во-вторых, во-вторых, когда неправедно человека не на основе судебных доказательств, не на основе судебного следствия, да, не на основе следствия сажают, а сажают для того, чтобы отнять собственность, это дело политическое. И поэтому Ходорковского сегодня, говоришь, он узник совести.
В широком плане, конечно. Не в узком плане, да.
А вот вас бы посадили, пришли бы, посмотрели на вашу квартиру, да, и у нас много таких рейдерских захватов квартир, собственности, когда стариков уверяют, вот вас бы.
Не, ну,
притянули бы, притянули бы в суд.
Сравнили тоже.
А что, ну подождите. Смотрите, подождите.
Компания ЮКОС честно
подождите.
Была получена?
Нет, вот если бы вас посадили не на основе доказанной вины, а на основе телефонного права. Как вы к этому отнеслись?
Давайте по порядку.
Я по порядку.
Вот давайте ответьте на вопрос, пожалуйста. Компания ЮКОС была приватизирована Ходорковским. Честно?
Она была приватизирована. Она приватизирована.
Это была плата Ельцина за компанию
2006 года. Она была приватизирована в рамках той правовой системы, которая существовала.
Ну, то есть вы отказываете сказать...
Подождите, Константин Васильевич,
я вам говорю.
Насколько я понимаю, в Декларации прав человека сказано...
Она была приватизирована в рамках той правовой системы,
которая существовала. Когда президент дарит за проведение избирательной кампании нефтяную кампанию человеку, это нормально,
Константин? Вы что, присутствовали, когда он дарственную писал? Вы вот так уж смело заявляете.
Эксперты не должны ни при чем присутствовать. Они должны забрать факты и
почему вы так смело заявляете, что вот президент дарит кампанию...
А как?
Ну, предъявляете ей...
Нет, я ну, могу
есть сложные
претензии, никаких нарушений законодательства при приватизации ЮКСа не было. Кстати, между прочим, надо вспомнить, вы, видимо, наверное, если ошибусь, у меня поправите, Ходорковский в то время покупал компанию в долгах и при цене около 400, и при цене на нефть, между прочим, $8.5. Вот дальше просто, давайте можем гадать. То ли, ну, он оказался действительно успешным менеджером. Все-таки Дарковский выстроил на минуточку вообще-то компанию четвертую в мире по своему весу. Понимаете, поэтому то ли чутье такое было, ну, понимаете, да, но дело в том, что, извините, риск-то был, можно было к чертовой матери обанкротиться, сколько было вложено денег. Подождите, тогда. А это уже, я могу сказать, это вот жизнь. А жизнь, она, между прочим, вот она включает в себя и фарт, вот пофартило, вот полезло, ну, нефть наверх.
Как всем тем, кто получил в 96-м году за компанию Ельцин активы, всем пофартило? На УДИ такое бывает в жизни?
Пофартило мировыми ценами на нефть. И вот что я имею в виду.
Все пофартило.
Вы что, полагаете, что Борис Николаевич устроил повышение цен на нефть, что ли? Так случилось.
Вы меня не поняли.
Да нет, мне трудно вас понять, вы тогда объясните. Значит, в то время действительно, я полностью с вами согласен. И Сибнефть была, кстати, между прочим, тоже расчетом. И, кстати, сказать, Мишуль, НТВ, Гусинскому, и, соответственно, кредиты, которые «Газпром» выдавал, естественно, вполне. Борис Николаевич, а вот, кстати, ну, тут я субъективен. Ну, кстати, между прочим, по отношению к Михаилу Борисовичу надо уточнение-то. Дело в том, что Михаил Борисович, насколько я помню, в общем, он, мне кажется, благоволил коммунистам. И вот только тогда, когда было принято решение, а здесь ключевой роль сыграл Березовский как раз, между прочим, что надо поддерживать Ельцина и не допускать второго пришествия коммунистов. Тогда Ходорковский вошел в вот эту вот семибанкирщину. Так же, как в 98-99 году, вы помните, Михаил Борисович очень осторожный человек. Почему я сказал? Я не считаю его вот так... Ну, что расправа за политическое убеждение. Помните, когда Гусинский поддерживал Примакова и, значит, Лужкова, а Березовский, извините меня, лепил там, значит, вместе там Путина, понимаете, да? Что в таком случае? А Михаил Борисович что? Михаил Борисович выжидал. Михаил Борисович только в 99-м году, когда, так сказать, обозначилась победа Путина, только тогда Михаил Борисович строился, потому что Михаил Борисович бизнесмен, талантливый бизнесмен. В отличие от Березовского и Гусинского, в прямую политику он не лез.
Знаете, да, и в Думе не контролировал серьезные силы, и законы не принимали во фракции.
Стоп. Вот это минуточка.
Нет, ну подождите. Вот расскажите мне. Скажите, это нормальная ситуация, когда представитель Государственной Думы стоит на трибуне, ему дают мобильный телефон, и он по телефону получает инструкции из юридического департамента ЮКС. Вы не знаете этих историй? Да спросите, как СРП отменяли все эти вещи? Подождите. Это же истории были.
Знаете, я на этом ставлю многоточие. Дело в том, что мы сейчас прервемся на пару минут. Слушатели «Эхо Москвы» услышат новости. Вернемся в студию через буквально 2 минуты.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, программа «Выхода нет». Мы продолжаем разговор. Я хочу обратиться ко всем моим собеседникам. Давайте все-таки ответим на вопрос, чем закончится дело ЮКОСа. Потому что мы всю первую часть программы обсуждали вопрос, с чего оно началось. Меня интересует, чем оно закончится. Значит, за последнее время прозвучало. Первое. Возможность прошения о помиловании. Прозвучало? Прозвучало. Сейчас обсуждается в Думе возможная поправка, согласно которой день нахождения в изоляторе, в следственном изоляторе будет считаться за полтора, за два. Существует, я не знаю, юридически существует возможность условно-досрочного освобождения.
Амнистия, наконец.
Существует амнистия. Да. А существует, вот ты, парень, сидел и будешь сидеть. Вот как это будет?
Ну, в информации сейчас прозвучало, что подготовлено прошение об УДО. Вот сейчас была информация, и Ходорковский изучает, так сказать, будут подавать они ходатайство или не будут подавать. Конечно, все возможно, да, но и амнистия возможна, и УДО возможно, но на все на это, я повторяю, нужна политическая воля правящего класса сегодняшнего, да, правящий
То есть, как батюшка страны. Скажет, так и будет?
Ну, естественно, ну, потому что Ходорковский, ну, это ведь не булочник из-за
этого. Ну, вы же аналитик, ну, прогноз сделайте, ну.
Ну, невозможно делать прогноз как, в отсутствии информации, понимаете? Я же не знаю, что в голове у Путина, что в голове у Сечина, что в голове у Медведева.
Хорошо. Константин Васильевич, как президент Центра политической конъюнктуры, чем закончится?
Я думаю, что вряд ли Ходорковский выпустит на свободу в ближайшее время, это мое.
В ближайшее время это как?
Ну, я так понимаю, если мы говорим про амнистию, речь идет именно о 2008-2009 годах. Ну, досрочно, так скажем. Я сильно сомневаюсь, что Ходорковский выйдет на свободу досрочно. Но самое главное даже не в этом. Я имею в виду, если мы берем масштабы более серьезные. Я понимаю, что для Ходорковского принципиально важно и для его близких, чтобы он вышел. Я имею в виду, что если бы даже он и вышел сейчас, то вряд ли бы из него удалось слепить какую-то политическую икону, что важно неким представителям политических сил.
Врагам, шакалищему посольству.
Да нет, ну это вы все иронизируете, понимаете?
Ну, у меня работа такая.
У вас мы пытаемся говорить какой-то разговор, а вы все время пытаетесь как-то меня подколоть. Вот это тоже очень странный разговор.
Журналист имеет право.
Согласен, на провокацию. Хорошо. Значит, таким образом, не тем, кто шакалил посольство, а тем, кто называет себя, так скажем, либерал-демократами. Ведь, еще раз повторю, вы же пытаетесь из Ходорковского сделать икону политическую, приписав ему там борьбу с режимом кровавым.
Послушайте, так далее, я так спрошу, далее. Чем закончится
вот,
дело
я Юбаса? Говорю, хорошо, отвечаю по пунктам быстро. Значит, Ходорковский вряд ли выйдет.
Так.
Икону из него политическую не сделать ни в тюрьме, ни на свободе. И третью собственность ему не вернут. И четвертое, западные нефтяные компании вполне себе спокойно войдут в акционерный капитал пост-юкосовских компаний. Вот чем закончится дело Юкоса.
Отлично. А мать двоих детей Светлана Бахмина, например, как вы думаете, ее судьба как будет в дальнейшем складываться?
В смысле, как она будет складываться?
Ну как, она сидит.
Ну, не знаю, как она будет складываться. Здесь просто...
Я поняла вас.
Не знаю.
Немножко давайте порассуждаю. Ведь вначале я сказал, что вот при посадке и рассмотрении вот этого первого дела Михаил Борисович Ходорковский не был политической фигурой. Но власть этой посадкой и последующим возбуждением дела из него делает политическую фигуру. Так. Ведь, в общем, я вам честно могу сказать, что вот я сюда пришел. Я вообще не был знаком с Михаилом Борисовичем, кстати. Представьте себе, практически не был знаком. Ну, Березовский, Гусинский, Голдовский, вообще достаточно еще. Вот не нужно сказать Ходорковского. Вы понимаете, я высоко ценю то, что Михаил Борисович Ходорковский не дал растоптать свое человеческое достоинство. Поэтому я здесь. Угу. Потому что иной цели возбуждения вот этого дела нового, понимаете, иначе как местью человека, который не сломался, больше того, там же действительно прошла такая работа души. Я могу различить вещи там вот написанные где-то в стороне, и то, что исторгается, скажем, вот самим человеком, невозможно приписать. И вот то, что это происходит у узников, у многих, меняется система ценностей. И вот та система ценностей, которую сейчас выдает Ходорковский, это очень серьезно. Нефтегазовый фонтан, простите меня, он перестанет бить. А мы видим сейчас, что посадили... фактически мучают, я имею в виду вот эти самые бесконечные вот эти вот придирки, которые препятствуют условно-досрочному освобождению, которые суды отменяют фактически, сидит, между прочим. Вы не извините, очень красивый мужик такой и умный.
Генри Маркович, при всем уважении к вам.
Да.
Условно-досрочное освобождение.
Все.
Амнистия.
Наталья, все. Вот еще. Я в таком формате отвечу. Если бы я был директором, помните, да?
Да, если бы директором был я.
Вот на месте, преемника, я бы помиловал Ходорковского.
А остальных?
Минуточку, вот пока речь идет о Ходорковском. Если будет помилован Ходорковский, автоматически будут решены судьбы вот тех людей, которые попали под каток в связи с необходимостью его ареста. И здесь не надо никакие здесь вот юридических препонов непреодолимых тут не существует, понимаете, да. Потому что такое помилование. Вообще помилование, оно немножко за рамками, как и амнистия, права. Амнистия – это проявление, это и помилование, это помимо милосердия.
Человеческое.
Это просто, да, это вот, да, вот давай, вот прощение, понимаете, да. И вот в данной ситуации, с учетом всего, власть загнала себя, вот в лице этой прокуратуры, да, в угол. Что делать с этим делом сейчас? Невозможно, здесь фотология. Что делать с новым делом? Посмотрите, вначале принимает решение быстро-быстро-быстро, затем, соответственно, непонятно прекращается вообще расследование, ознакомление с делом, понимаете? Дальше продлевается срок ознакомления. Добавляются какие-то материалы к этой макулатуре, которые абсолютно, как мне представляется, незначимы там. Она могла быть, не знаю, там, в прошлом, чуть позже. Понимаете? То есть, фактически, уже наше обвинение вибрирует. Неясно, что с этим делом делать. А и кроме того, ну, крайняя сомнительность этой квалификации, которую я вам сказал, не касаясь фактов, понимаете, да? Лучший выход с этой ситуации, повторяюсь, с каждым годом отношение к Ходорковскому со стороны рядовых людей меняется. Меняется не в пользу его гонителя, меняется в его пользу, пользу, понимаете?
Геннадий Маркович, ну хорошо, а как вы относитесь вот к мысли, которую высказал Алексей Петрович, что нынешний президент человек команды, команды миловать не было?
Значит, вы знаете что? Я бы так сказал. Все-таки человек, личность, это не просто какая-то абстрактная, она, знаете, это человек плюс обстоятельства. Вот, между прочим, условия, в которых находится Медведев, отличаются от условий, в которых находятся члены команды. Он президент. Он президент. У нас суперпрезидентская республика. И в данной ситуации, коли пошли на то, чтобы президентом стал, между прочим, наиболее просвещенный член команды, уж если говорить, юрист, кстати сказать, высокой пробы. Если Медведев скажет «я так считаю», никакая команда ему в этом не сможет помешать.
Знаете что, у нас к нам рвется присоединиться Эдуард Константинович Рябгун, председатель Палаты арбитражных управляющих, конкурсный управляющий ЮКОСа, который по телефону хочет высказать свое мнение, насколько я понимаю, несогласие с высказанным в эфире. Сейчас мы сообразим, как это технически сделать, и буквально через секунду выведем его в эфир. Но опять же, Геннадий Маркович, из ваших слов я поняла, что бы вы сделали, если бы директором были вы.
Если бы я был директором, да, вот помиловал и сразу бы ушел, оказался бы от президента, уступил бы Путину.
Понимаю. Так, насколько я понимаю, у нас уже есть звонок, да, это я обращаюсь, так, сейчас мне покажут, что этот звонок есть, и мы выведем в эфир человека. Опять-таки, сроки, все это должно произойти, там, я не знаю, в ближайший год или в ближайшие полгода?
Полагаю, в ближайшие месяцы нужно принимать решение, тянуть не надо. И я полагаю, это будет рациональное, исключительно полезное для нынешней власти решение.
Вы согласитесь с этим, Константин Васильевич?
Да нет, я с чем? С тем, что выпустят в ближайшие месяцы?
Нет,
я сказал,
что
не соглашусь. Я просто вижу,
хорошо
что...
бы, сказал Генри Маркович.
Нет, здесь просто есть традиционная уже такая вот попытка сказать, что вот есть плохой Путин и хороший Медведев. Что вот все при Путине было плохо.
Не надо мне приписывать, простите меня.
У нас суперпрезидентская республика.
Изменилась ситуация. Я убежден в том, что если бы был Медведев, то в таком случае, возможно, и Медведев, скорее всего, тоже принял решение.
Нет,
отобрать...
Вы же выдвигаете Медведеву условия.
Речь идет о другом.
Если бы Медведевым был я бы его отпустил, завтра ушел.
Да я ему условия не выдвигаю, я себе выдвигаю условия, если бы я был Медведевым.
А потом, меня. Константин Васильевич, Генри Маркович, член общественной палаты.
Я в курсе его напомню.
Я прежде всего, извините, такая... индивидуя, одушевленный ими существительно. Я резник, понимаете, да? Остальное все. Член я того, член не того, понимаете? Я... соответственно, говорю то, что я думаю.
Нет, вы обозначены то, что государством как некий такой.
Какой? Я государственным не обозначен, извините меня. Извини, государство. Меня выбрали 42 члена общественной палаты.
Давайте мы послушаем.
Меня не президент назначил.
Алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте. Эдуард Константинович, я напомню, что у нас на телефонной линии Эдуард Рябгун, конкурсный управляющий ЮКОСа, председатель палаты арбитражных управляющих. Я так поняла, что с чем-то у вас есть острое несогласие.
Я не могу сказать, что оно острое. Я просто хочу сказать, что Ходорковский, я не буду обсуждать политику и уголовную составляющую его деятельности. Я хочу сказать, что здесь вопрос не то, что мне кто-то хотел отнять. а то, что он, его компания, все, что день, который появился, была чистым банкротом, что она к этому шла не потому, что его объявили банкротом незаконно, а то, что он действительно банкрот, и 2003 года пытался спастись и вывести активы из страны, и как активы нематериальные, так и финансовые.
И что, это мотивация к тому, чтобы посадить, что ли? Здесь криминал-то?
Нет, я не говорю, что это мотивация к тому, чтобы посадить. Я просто говорю, что это не передел в собственности, а что банкротство возбудило не Россия, не правительство, а банкротство возбудили 12 крупнейших банков мира. И именно они в Лондоне, не поверив, хотя это были очень небольшие деньги, это всего было 350 миллионов долларов. И при всем том либерализме, которым они говорят в прессе и декламируют, они абсолютно не либеральны. Они выиграли 350 миллионов, они подтвердили это в Амстердаме и приехали в Москву.
Эдуард Константинович, я вернулась бы к вопросу, который стал темой сегодняшней программы. Чем закончится дело ЮКОСа? Как вы считаете?
Если что вы имеете по делу ЮКОСа? Активы или судьба Ходорковского?
Судьба Ходорковского и не только Ходорковского. Там достаточное количество людей.
Дело ЮКОСа закончилось. Дело, гражданское дело, вот это дело, оно закончилось. Банкротство, понимаете?
Я понял, если брать вопрос активов, я в этом...
Нет, на меня интересует, как бы сказать, судьбы людей, которые оказались в этом деле. Готовы говорить на эту тему?
Мне сложно, потому что я много лет был экспертом.
Тогда я благодарю вас. Тогда я благодарю вас. Спасибо вам большое за звонок.
Хотел отметить. Мы не обсуждали вопрос о...
Нет, один момент. Я разделяю вашу боль относительно там людей, которых вы сказали, матери детей. Действительно, там Алексанян тоже очень странные все эти истории. Я тоже не совсем понимаю, зачем так происходит.
Позорные. Не странные, они позорные.
С другой стороны, вот что просто надо честно признать. Понимаете, вы хотите все время сделать из Ходорковского ангела, а государство все время из него хочет сделать демона. Правда, он тоже лежит где-то посередине. Вы скажите, кто убил, например, мэра Нефтьюганска Петухова? Кто это сделал? Он тоже был человеком. Да, он был бандитом, но он тоже был человеком. Наверное, тоже, вот вы выступаете за правовое государство. Это нормально взять и устранить человека, потому что он мешал.
Немножечко, а вы знаете, ну, что вы знаете?
Нателла вам не может ответить, она не следует.
Я не следователь,
меня,
не судья.
Ну, вы, хорошо, скажите, вы, давайте послушаем. Минуточку, на что вы опираетесь? У Ходорковского
имена нашли. Я тоже не знаю.
Кто убил Петухова?
Ну, я не знаю, точно так же, как и вы.
Поразительно.
А как мы можем это знать?
Давайте скажем честно.
Если мы это знали, мы бы свидетелями выступали на процессе.
Открыто мешал Ходорковского. Все это прекрасно знают. Потом загадочным образом его убивают.
И что?
Это выгода одному человеку, Ходорковскому. Доказательств, конечно, нет.
Там много версий всяких было. Что,
ну, естественно, много версий.
Послушайте, там много версий.
Скажите, пожалуйста, Константин
Васильевич,
при всем глубоком уважении, у вас есть враги?
Я не эксперт.
У меня?
Да.
Конечно, у всех.
Если кто-то из них, не дай бог, завтра погибнет, и выяснится, что это выгодно только вам. Но доказательства нужны?
Таких историй масса.
Нет, Пичугин сидит.
Нател, ну это...
Чего?
Можно я отреагирую на господина
Рибгуна?
Рибгун, да. Он ведь, весь пафос его заключался в том, что к 2003 году, когда, еще до того, как Ходорковского посадили, ЮКОС уже был в состоянии банкротства. Вот, меня насмешил. Назвал какие-то смешные деньги, 350 миллионов, когда капитализация ЮКОСа была 30 миллиардов, да? Вот человек вроде бы, так сказать, занимается активами все время. Мне, в общем, как-то смешно. Вот,
мы не обсуждали это... вообще, извините, эффективность деятельности.
Нет, ну, это отдельная история, кстати.
Это очень отдельная история.
Нет, ну это самое. Но он ведь
понимаете, с этим понимаете, специально влез. В чем, кстати, Миршин, я юрист, я правовед.
Это хорошо.
И для меня, между прочим, наиболее больно вот что, что у нас уголовный кодекс и средства защиты людей от преступных посягательств там инструментом управления страной. Вот что ужасно. Понимаете, это удар по праву. Меня интересует исключительно правовая сторона. Меня абсолютно, извините, давайте...
Конечно, удар по праву. А когда, например, захватываются города, и там мэров убивают, это не удар по праву, вот вы мне объясните.
Подождите, минуточку.
Нужен судебный процесс,
скажите,
и нужны доказательства.
Минуточку, пожалуйста.
Нет, нужен судебный
скажите,
процесс,
тогда тоже не было нормального судебного процесса, вы поймите.
Я как
в середине 90-х годов не было нормального
как правосудия. Как адвокат, подождите, да. Я хочу...
И нормального парламента не было.
Вас защитить хочу, если вы сейчас скажете... что Ходорковский имеет отношение к убийству.
Я ничего не хочу сказать, нет, вы мне объясните загадки эти.
Михаил Борисович предъявит к вам иск о защите чести и достоинства, и выиграет его, потому что никаких, извините...
Я, вы знаете, сошлюсь на вашего коллегу, журналиста Панюшкина, который книгу написал про Ходорковского, там, знаете, так написано. Ну да,
что
так.
Что там написано?
Как-то
что?
Странно, странно. Нет, такого там не написано. Там, ну, как-то странно его, конечно, там, но все равно это бандит был, вы знаете, так что нечего о нем говорить. Нет,
скажите,
прямо, конечно, никто не написал.
Скажите, пожалуйста, что, в каких пор у нас литературные источники вообще стали основанием для меня?
Ребята, у вас такая логика очень лукавая. Вот по Ходорковскому вы уверены, да?
Okay. А то, что там происходит, да никто не уверен,
как раз. Существует такая штука, как принцип презумпции невиновности.
Да не она, вот презумпция невиновности, нормально? Кости в горле прямо, вы знаете наших людей.
Это вы говорите марсиане. Это марсиане.
Нет, я говорю, что вы сказали, я говорю, что у нас презумпция невиновности кости в горле.
Когда? Нет, подождите, в чем?
Презумпция невиновности и суд присяжных. Вот это отменить только, и все будет прекрасно.
Вот вы за нормальное правосудие, за нормальный парламентаризм. Значит, я вас спрашиваю, когда стоит депутат и по телефону юрист крупной компании объясняет ему, чего надо говорить, это нормально или нет?
Значит,
это тоже, что вы хотите сказать, байка? Знаете, я могу дату назвать заседание и фамилии депутатов.
Подождите, до меня тоже, во всяком случае, дошла информация. И есть тому подтверждение, что Михаил Борисович в Думе лоббировал интересы нефтяных.
Вот господин Тончин об этом пишет.
Понимаете, вот это да, это, во всяком случае, полагаю, что, наверное, действительно имело место. Понятно. И...
Не интересы нефтянки, вы поймите, Ходорковский хотел продать компанию. Он лоббировал отмену соглашения о разделе продукции по одной простой причине. Потому что если бы был СРП, он бы компанию никогда не продал. Потому что выгоднее было получать месторождение. На режиме СРП ничего никому не платить.
Я не готов с вами спорить, я не могу не
подтвердить. Один момент, опять же, вас напомню. Вы сказали, Ходорковский купил компанию, когда было $8 за баррель. Вы одно забываете. Он купил запасы. А запасы неважно. Сегодня $8, завтра будет 30. Ходорковский, действительно, он гениальный экономист. Я не спорю. Он прекрасно понял, что цены вырастут. Потому что он прекрасно видел, какова ситуация с запасами. И он знал, что через какое-то время будет продавать компанию.
Вы знаете,
не добычу, а запасы.
Ему, я считаю, пофартило. Вообще, да пофартило, случай в нашей жизни играет очень большую роль.
Да, вашей логике всем вы пофартило. Березовскому, Гусинскому, всем пофартило.
Всем, кто занимался нефтянкой, естественно, вполне пофартило.
Всем, кто делал избирательную кампанию Ельцина,
цены на нефть пофартило. Те, которые не допустили реставрации коммунизма новой, и за это я, между прочим,
то есть им надо собственность бесплатно было отдать, за то, что не допустили
это не бесплатно
коммунизма?
Было, извините меня.
За что, за выборы Ельцина?
Это были, соответственно, нормы определенные.
Да, тему я вам сказал, вы спросили, я по пунктам единственное сказал, раз, два, три.
Мы подменяем.
Мы опять с вами уходим от темы, чем закончится. И закончится ли вообще?
Потому что, Константин
Васильевич...
все закончится вообще.
Нет, понятно, что когда-то все закончится, но существует, например, мнение, что именно дело фигурантов ЮКОСа ввело в обиход россиян такие нарицательные понятия, как Мещанский суд и басманное правосудие. Существует мнение, что это дело очень крепко ударило и по деловой репутации России, и по репутации, так сказать, России как державы, где происходит...
Вы объясните, если это ударило по деловой репутации, почему западная компания покупает активы, которые отобраны?
Я могу, кстати, согласиться. Вы знаете, дело вот в чем.
Да нет никакого
там удара. Что вот этот в глазах, извините, политиков и бизнесменов, о чем вы говорите? Холодные, циничные люди. Да, покричали, соответственно, да, о правах человека, а дальше... Безусловно, будут принимать решения экономически выгодные. Я говорю о другом. Это дело очень больно ударило по праву. Вот понимаете, тогда, когда люди наблюдают и оценивают как нечто несправедливое, и когда это творится в отношении, кстати, не последнего человека, но самых богатых людей вообще в России, в таком случае задумывается над тем, а вообще-то право, играет оно, собственно говоря, ту роль, которую должна играть в жизни нормальной страны. Либо оно задавлено политической целесообразностью. Вот меня что волнует как правоведа. И сейчас абсолютно уверен в том, что, вот повторяю, Нателла, вот эта ситуация, вот она продолжающаяся, она только усугубляет эту ситуацию. Ходорковского просто делает фигуру, ну, собственно говоря, какой никогда и не был. Сами того не подозревая.
Кто будет реагировать?
Ну, я, в общем, тут не с чем
Алексей
спорить.
Алексей
Кондауров. Тут не с чем спорить. Другой вопрос, что из Ходорковского не делать. Из Ходорковского уже сделали. Я считаю, что вот Ходорковскому на самом деле уже, так сказать...
Что сделали?
Сделали уже фигуру. Вот. Я считаю, что на самом деле дело ЮКОСа это уже закрытая страница для Ходорковского. И я-то вообще... Мое-то желание, чтобы Ходорковский смотрел в будущее и формировался уже... Вопрос ведь не Алексей политик, Петрович, он не политик.
Тогда очень
вопрос,
коротко.
Вот, Нател, вопрос в том, что в тюрьме сидит очень мощный, интеллектуально мощный, морально,
телескоп,
нравственно.
Телескоп, который мог бы принести пользу в другом месте.
Который должен приносить
Скажите,
пользу стране.
Как вы относитесь к опубликованному на прошлой неделе в «Ведомостях» письму у Дмитрия Гололобова? Очень коротко.
Очень коротко я отношусь, я к Диме отношусь хорошо. Да,
не
он хороший
к Диме,
юрист,
к совету.
Письмо отношусь отрицательно. У меня есть объяснение, так сказать.
Да, конечно, оно продиктовано...
Отрицательно, крайне
отрицательно. Да, вот. В том числе. Но он обозначил реальную альтернативу, действительно, которую считает.
Для Ходорковского
не
нет этой альтернативы.
Я понял, естественно, вполне. Но я просто говорю, он обозначил ее, что есть.
Для Ходорковского этой альтернативы нет.
И в общем, конечно, если он покается, понятно, что скажется, ну, подаст прошение помилования. Это скажется, конечно, положительно и на, между прочим, сотрудник ЮКСа. Это понятно.
Понимаете,
я
он не может же один подавать. Ему нужно коллективный подавать, да? Тут очень сложный вопрос. Он, конечно, вот этим письмом, он ведь требует от человека, который сидит в тюрьме, мало того, что страдает, да, он еще его нравственно этим письмом угнетает, да? Опять хочет, чтобы что-то Ходорковский сделал. Ходорковский уже сделал то, что он сел в эту тюрьму, да, с тем, чтобы его совесть не мучила за тех, кого посадят.
То есть, если сотрудники
будут, прерываю вас обоих, оставляю несколько слов, осталось буквально полминуты Константину Васильевичу.
Нет, я просто хочу сказать, что действительно, во время, моя принципиальная позиция очень проста. Я сказал, чем закончится дело ЮКОСа, очень коротко и по пунктам. Действительно, во время дела ЮКОСа масса вопросов возникала по судебным вопросам. Но вы признайте все-таки, да, что Ходорковский ничего не сделал для нашей нефтяной промышленности, что он реально разрушил во многом те месторождения, которые были переданы, что месторождение получил за то, что обеспечил компанию, как и другие активы металлургические, и как это была плата, как сказал Резник, за спасение России от коммунизма. Вот это признайте публично, и все будет хорошо.
Все прозвучавшее, независимо от степени правдивости, является нарушением принципа законности, если я ничего не путаю. Я благодарю всех присутствующих за участие в программе, а что касается вопроса, который мы задавали в начале, то будет время, посмотрим.
Спасибо.
Каких принципов законности?
Принцип законности заключается в... Генри Маркович, извините, пожалуйста, что я
прочитайте.
Тут...